Часть девятая. По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых, но по опыту, зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который марш-марш скакал с бастиона. «Зобкин, Зобкин, постойте на минутку!» «Ну что? Вы откуда?» «Из Ложементов. Ну как там, жарко?» «Ад, ужасно!» И ординарец поскакал дальше. Действительно, хотя оружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением. «Ах, скверно!» — подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство. И ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная — мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют «храбр» одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется, Наполеона, который, передав приказание, марш-марш с окровавленной головой подскакал к Наполеону. «Вы ранены?» — сказал ему Наполеон. «Извините, государь, я убит», и адъютант упал с лошади и умер на месте. Ему показалось это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую казацкую посадку, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенно молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушке, курили трубки. «Что вы здесь делаете?» — крикнул он на них. «Раненого отводили, ваше благородие». «Да отдохнуть присели», — отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку. «То-то отдохнуть! Марш к своим местам! Вот я полковому командиру скажу!» И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно. Он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было. Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству. Он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо», — подумал он, спотыкнувшись, — «непременно убьют». И, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства. Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая светлее и светлее, быстрее и быстрее, приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно под влиянием испуганного крика нагнул голову и пошел дальше. «Вишь, какой бравый!» — сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншеи и ложиться не хочет. Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх. Сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собой, чтобы пробежать до блиндажа. — «Что вы так запыхались?» — сказал генерал, когда он ему передал приказание. — «Шел очень скоро, ваше превосходительство. Не хотите ли вина, стакан?» Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал Н., командир бастиона, и еще человек 6 офицеров, в числе которых был и Проскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости. Он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя. «А вот я рад, что и вы здесь, капитан», — сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. «Мне генерал приказал узнать», — продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, «могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?» «Одно только орудие может», — угрюмо отвечал капитан. «Все-таки пойдемте посмотрим». Капитан нахмурился и сердито крякнул. «Уж я всю ночь там простоял. Пришел хоть отдохнуть немного», — сказал он. «Нельзя ли вам одним сходить? Там мой помощник лейтенант Карц вам все покажет». Капитан уже 6 месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей. И даже когда не было блиндажей, не выходя с начала осады, жил на бастионе и между моряками имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина. «Вот репутация», — подумал он. «Ну так я пойду один, если вы позволите», — сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания. Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел 50 часов на бастионах, тогда как капитан жил там 6 месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие, желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска. Капитан же уже прошел через все это. Сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию, и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе. Исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после 6-месячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости. Так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуру и вылезали на банкеты, казался в 10 раз храбрее капитана. Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку. «Ротмистр Проскухин», — сказал генерал, — «сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите 2-му батальону Эмского полка, который там на работе, чтобы он оставил работу, не шумя вышел оттуда, и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете, сами отведите к полку». «Слушаюсь!» И Проскухин рысью побежал к ложементу. Стрельба становилась реже.